Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Требь я и Богу вещанные проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приявись и в наслаждение благих Твоих и покой. Болезни гонних и смерть приялись и паче всякого всеплодия, едини следы сердечная.
Христос воскресе! Сегодня в студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. В связи с тем, что мне сообщили, что в редакции Православного радио после предыдущей передачи раздались звонки с просьбой разъяснить разную расходящуюся позицию с православным писателем Валерием Павловичем Филимоновым в отношении внесения изменений фракции КПРФ в федеральный закон о персональных данных. В связи с тем, что эти расхождения являются диаметрально противоположными, и в своих заявлениях в радиопередачах по радиогазете «Слово» и в публикациях в газете «Русский вестник» и «Дух христианина» Валерий Павлович Филимонов четко высказался, что он имеет прямое отношение к подготовке этих поправок и полностью поддерживает позицию фракции КПРФ по внесению изменений в закон о персональных данных, считаю необходимым еще раз, более кратко, конечно, чем в посвященных этому ранних передачах, сообщить вам, что на сайте Коммунистической партии Российской Федерации находится доклад заместителя председателя ЦК КПРФ, заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии, академика Российской Академии Сельскохозяйственных Наук, господина Кашина, который является депутатом Государственной Думы Российской Федерации и является субъектом законодательной инициативы. Его позиция, вероятно, обсуждена на фракции КПРФ в отношении внесения поправок в закон о персональных данных. Уважаемый господин Кашин в своем опубликованном докладе сообщает нам, что депутатами фракции КПРФ с участием общественности, но теперь мы уже, в общем, понимаем, с участием какой общественности, подготовлен законопроект о внесении изменений в федеральный закон о персональных данных. Как считает господин Кашин, ну и, собственно, Валерий Павлович Филимонов тоже так же считает, как он заявил, предлагаемые изменения направлены на защиту конституционных прав граждан и защиту основ конституционного строя Российской Федерации. В ближайшие дни мы внесем в Государственную Думу Федерального Собрания РФ этот проект закона. Ну, хочу здесь сразу сделать оговорку, что благодаря протестам многих христиан православных в России, этот проект федерального закона по сей день о внесении изменений в закон о персональных данных в Государственную Думу не внесен. Ну, далее вернемся к докладу депутата Кашина. Приведу наиболее значимые для граждан предложения. То есть он цитирует то законопредложение, которое пока еще не превратилось в законопроект и находится в недрах КПРФ. Предлагается включить положение, конкретизирующее право граждан исповедовать любую религию, не только иметь религиозные убеждения, но и действовать в соответствии с ними. И в целях обеспечения конституционного права граждан на свободу вероисповедания, право иметь религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, предлагается, и вот здесь я привлекаю ваше особое внимание, пожалуйста, желающим мы предлагаем даже сравнительную таблицу. Мы вот подготовили специальную сравнительную таблицу, вот, которая позволит сравнить законодательную инициативу КПРФ и ныне действующий закон о персональных данных, который вы можете, собственно, получить у нас в приемной по понедельникам с 3 до 7 по адресу улица Цветочная, 16, это станция метро «Московские ворота», в помещении православного культурного центра при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Ну, сейчас я попытаюсь вам как бы эту табличку описать устно. Вот представьте себе, в левой графе таблицы текст, который предлагается КПРФ, то есть это текст того изменения, который предлагается внести уже в ныне действующий федеральный закон о персональных данных. Еще раз повторяю, это публикация субъекта законодательной инициативы, то есть того человека, который это законопредложение пока вправе подать на регистрацию в Государственную Думу. Не те тексты, которые могут быть опубликованы в тех или иных газетах или в тех или иных радиопередачах, а вот тот текст, о котором говорит субъект законодательной инициативы, и может быть только в данном случае предметом нашего рассмотрения. Так вот, что говорится в законопредложении КПРФ? Предлагается законодательно закрепить в законе о персональных данных положение, гарантирующее создание и равноправное функционирование двух систем сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации. Обратите внимание, функционирование двух систем сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации. Двоеточие. Системы с использованием автоматизированных, в скобках, электронных средств, с использованием различных способов учета данных человека. Здесь я хочу привлечь ваше внимание к тому, что у нас в России понятие автоматизированное включает в себя понятие автоматическая идентификация. Это отражается в том, что ратифицированная депутатами Государственной Думы конвенция международная о защите прав личности при автоматической обработке персональных данных у нас переименована в конвенцию о защите прав личности при автоматизированной обработке персональных данных. То есть в русском языке вот сделана такая, русский язык дает возможность сделать вот такую подмену. И мы из этого делаем вывод, что понятие автоматизированное без оговорки, исходя вот из таких действий депутатов Государственной Думы, включает для нас и понятие автоматическое. Так вот, системы с использованием автоматизированных, и здесь мы можем сказать для себя, в том числе и автоматически действующих электронных средств, с использованием различных способов учета данных человека, точка с запятой. Альтернативные системы сбора, обработки и учета, предусматривающие компьютерный способ работы с персональными данными и конфиденциальной информацией, однако основанные на учете данных человека по его фамилии, имени и отчеству, дату и месте рождения, адресу, место жительства. В альтернативной системе, то есть во второй, не используются автоматизированные, ну в том числе и автоматические, электронные средства, основанные на цифровой, буквенно-цифровой идентификации, штриховом кодировании, радиочастотной и биометрической идентификации. Вот радиочастотная идентификация – это, собственно, микрочип, который имплантируется либо в пластиковую карту, либо в тело человека. О чем говорит это последнее предложение? О том, что первая система с использованием автоматизированных электронных средств является системой, в которой вот эти вот средства используются, то есть средства, основанные на цифровой, буквенно-цифровой идентификации, штриховом кодировании, радиочастотной и биометрической идентификации человека. Таким образом, депутаты КПРФ предлагают законодательно закрепить систему с использованием автоматизированных электронных средств, с использованием различных способов учета данных, в которые используются автоматизированные электронные средства, основанные на цифровой, буквенно-цифровой идентификации, штриховом кодировании, радиочастотной и биометрической идентификации человека. Далее. Создание альтернативной системы сбора, обработки и учета данных о человеке обеспечит возможность реализации социальных, экономических, политических прав граждан по религиозным и иным убеждениям, не приемлющих использование автоматизированных электронных средств цифровой и биометрической идентификации человека. Но это уже торг начинается. Это наша оговорка. Предлагаем закрепить право гражданина выбрать систему сбора, обработки и учета персональных данных, руководствуясь свободным волеизъявлением, свободой совести и вероисповеданием. Эту норму права, которую предлагается внести в закон о персональных данных, с точки зрения теории государства и права, можно отнести к так называемым альтернативным нормам. Альтернативные нормы, в отличие от ограничивающих или запрещающих норм, являются такими нормами, которые предусматривают разные виды поведения субъектов, то есть нас с вами. То есть, вот данная норма предусматривает, если она будет внесена в закон о персональных данных, либо согласие на применение системы в отношении нас с использованием вот этих вот средств цифровой, буквенной цифровой идентификации, штрихового кодирования, радиочастотных и биометрических, биометрической идентификации человека, либо возможность реализовать наш отказ от этой системы. Что же на сегодняшний день гласит закон о персональных данных? Давайте обратимся к этому закону. Федеральный закон о персональных данных номер 152 ФЗ 27 июля 2006 года. Ну, вот теперь мы как бы представим правую графу нашей с вами таблички. Этот закон в статье 13 буквально гласит, а эта статья называется «Особенности обработки персональных данных в государственных или муниципальных информационных системах персональных данных». Государственные органы, муниципальные органы создают в пределах своих полномочий, установленных в соответствии с федеральными законами, государственные или муниципальные информационные системы персональных данных. Федеральными законами могут быть установлены особенности учета персональных данных в государственных и муниципальных информационных системах персональных данных, в том числе с использованием различных способов обозначения принадлежности персональных данных, содержащихся в соответствующей государственной или муниципальной информационной системе персональных данных, конкретному субъекту персональных данных. Следующий пункт этой статьи, пункт 3. Права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены по мотивам, связанным с использованием различных способов обработки персональных данных или обозначения принадлежности персональных данных, содержащихся в государственных или муниципальных информационных системах персональных данных, конкретному субъекту персональных данных. Не допускается использование оскорбляющих чувства граждан или унижающих человеческое достоинство способов обозначения принадлежности персональных данных, содержащихся в государственных или муниципальных информационных системах персональных данных, конкретному субъекту персональных данных. И далее. Что касается возможности ведения государственного регистра населения. Ну, сначала о биометрических персональных данных. Использование и хранение биометрических персональных данных, это статья 19, меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, могут осуществляться только на таких материальных носителях информации с применением такой технологии хранения, которая обеспечивает защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожение, изменение, блокирование, копирование и распространение. Сейчас вот минутку по поводу госрегистра населения. ну, к номеру статьи я сейчас вернусь, но в этом законе говорится о том, что государственный регистр населения может быть создан только в том случае, если будет принят отдельный федеральный закон, регулирующий введение государственного регистра населения Российской Федерации. Известно, что такого федерального закона на сегодняшний день в связи с протестами граждан России не существует. Поэтому вот эти вот, государственная или муниципальная информационная система персональных данных не могут объединяться в единую систему. Потому что сегодня у нас в России это не разрешено. Такого вот закона, позволяющего это, нет. Также биометрические, это статья 11, извините, биометрические персональные данные. Сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно установить его личность, биометрические персональные данные, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Что же говорит часть 2? Обработка биометрических персональных данных может осуществляться без согласия субъекта персональных данных, то есть нашего с вами, да, в связи с осуществлением правосудия, то есть если такое решение выносит суд, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о безопасности, законодательством Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, законодательством Российской Федерации о государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. Что конкретно можно по этому сказать? У нас предусмотрено на сегодняшний день в законодательстве федеральном обязательная регистрация отпечатков пальцев, так называемая обязательная дактилоскопическая регистрация, в отношении ограниченного круга лиц. Это подозреваемые в совершении преступлений, это целый перечень государственных служащих определенный, и иностранные граждане, которые въезжают в Российскую Федерацию и получают вид на жительство. Вот это обязательная дактилоскопическая регистрация. Что касается сбора биометрических параметров в остальных случаях, она может делаться только с письменного согласия гражданина. Вот что гласит федеральный закон о персональных данных. Таким образом, он дает возможность нам сегодня с вами требовать прекращения создания государственного регистра населения, как Санкт-Петербурга, так и России, который уже создан фактически. Статья 13 дает нам возможность сегодня требовать уничтожения идентификационных номеров, присвоенных нам в соответствии с налоговым кодексом и в соответствии с федеральным законом об основах обязательного социального страхования. Этот закон также позволяет нам с вами не допустить и так называемую геномную регистрацию в России и другие виды биометрической идентификации граждан. Этот закон, как я говорила уже в предыдущей передаче, получил очень сильную доработку, переработку в процессе его принятия из-за широкого протеста граждан. И он не предусматривает присвоение человеку единого идентификатора персональных данных. И вообще присвоение, возможности присвоения человеку идентификационного номера. А в случае, если это делается, он дает возможность добиваться уничтожения этих нарушений. Так как в статье 21 этого закона полностью описан механизм исправления нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данных. Вот статья 21 в части 3, в пункте 3 гласит: в случае выявления неправомерных действий с персональными данными оператор в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений оператор в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, обязан уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя. А в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также в указанный орган. То есть таким образом мы должны действовать в соответствии с этим законом и требовать восстановления нарушенных прав личности при присвоении идентификационных номеров. Но если в этом законе появится норма, позволяющая создание двух систем, то таким образом будет узаконена система автоматической идентификации человека. Система, которая позволяет сформировать и присвоить человеку идентификационный номер. То есть вся та работа, которая была проведена до этого, будет просто обрушена. И возникнет следующая ситуация. Если мы знаем, что вот в свое время в Приозерском суде была проведена экспертиза экспертом Ипатовым Алексеем Петровичем. В этой экспертизе он пришел к замечательному выводу о том, что идентификационный номер подлежит нанесению на объект учета. Затем этот вывод эксперта Ипатова был подтвержден рядом патентов, зарегистрированных в США, которые в действительности раскрывали назначение идентификационного номера. С момента вообще, в принципе, зарождения автоматической идентификации, это патент Вудланда, и целый ряд патентов, зарегистрированных позднее, раскрывают нам с вами, каким образом идентификационный номер должен быть нанесен на объект, и что его прямое предназначение – это индивидуализация объекта, которому он присвоен, по новому индивидуализирующему признаку взамен ранее применяемых. Это нам и показывает, что присвоенный идентификационный номер является необходимым условием автоматической идентификации, применения средств автоматической, автоматизированной обработки данных. Но этот идентификационный номер должен быть нанесен на объект учета. Так вот, если мы, с одной стороны, в законе пишем, что мы разрешаем существование системы с применением этих средств учета персональных данных, а с другой стороны рядом пишем, что запрещаем нанесение, то зачем же мы тогда узакониваем систему, позволяющую присвоение этих идентификационных номеров? С какой целью? Если полное предназначение идентификационного номера, никакая не привязка персональных данных в системе учета к объекту, а индивидуализация объекта учета по новому индивидуализирующему признаку, простите, нанесенному на тушку. А первый патент, зарегистрированный в США, который демонстрирует это вот как раз патент идентификации туш свиней по нанесенных на их тела штрих-коду с идентификационным номером. Затем пошел патент с нанесенным идентификационным номером на руку человека. Затем патент индивидуализации человека по чипу, носителю этого идентификационного номера или идентификационному браслету. Также мы с вами знаем о пластиковых картах, которые также имеют встроенный в себя носитель идентификационного номера микрочип. Но самое главное, что нужно понять, назначение идентификационного номера быть именем, уникальным именем объекта, подлежащим нанесению на этот объект. Это не только сказано Алексеем Ипатовым в его экспертизе, это еще и подтверждено вот этими нормативными правовыми актами, патентами, которые раскрывают нам смысл автоматической идентификации по идентификационному номеру. И если идентификационный номер, его применение как таковое разрешено, а это мы видим в предложении КПРФ, то есть законодательно закрепить функционирование системы с использованием автоматизированных электронных средств и каких, основанных на цифровой, буквенно-цифровой идентификации, штриховом кодировании, радиочастотной и биометрической идентификации человека, то смысл существования системы, основанной на цифровой идентификации, то есть на присвоение человеку идентификационного номера, полный смысл этой системы – это нанесение этого номера на объект. А иначе этот номер в действительности перестает быть идентификационным. Следовательно, мы должны понимать, что разрешение существования двух систем, правовое закрепление, закончится нанесением этого номера на объекты. Так как любое противоречие заложенное в тот или иной нормативный правовой акт, приведет к тому, что правовая логика подтолкнет к разрешению этого противоречия. Если вы сами узаконили систему, которая действует, которая основана на цифровой букве, на цифровой идентификации, штриховом кодировании, радиочастотной и биометрической идентификации человека, но при этом в этом же законе написали, что вы запрещаете нанесение идентификационного номера на объект учета, но прекрасно сознаете, для чего он предназначен, то значит вы заранее преднамеренно создали это противоречие, которое в дальнейшем намерены разрешить. То есть убрать из закона запрет на нанесение номера на объект учета. Потому что это, ну как сказать, вот, например, просто как это можно сказать? Яблоко не может не расти на яблоне. Там есть какие-то вещи, которые уже сами, как понятие, предполагают определенные свои свойства. Вот так же идентификационный номер. Идентификационный номер человека предполагает, как понятие, нанесение на объект учета. А иначе он перестает быть идентификационным номером объекта учета. Это его обязательный признак, это его предназначение. И поэтому закреплять систему с применением идентификационных номеров в федеральном законодательстве, заведомо ограничивая главное его предназначение, это, собственно, совершать, как бы, казалось бы, непонятное действие. Но, однако, это действие очень понятно. Из процитированного вам, ныне действующего федерального закона о персональных данных, нам становится ясно, что в России сегодня запрещено создавать госрегистр населения, объединенную базу данных распределенную. Запрещено применять к человеку идентификационные номера, запрещено оскорблять человеческое достоинство, при учете свободу совести ограничивать, при учете и обработке персональных данных о человеке. И создан механизм восстановления нарушенных прав. А так как закон о персональных данных является законом наивысшей юридической силы в области обработки персональных данных, то все остальные законы должны быть неминуемо приведены в соответствии с этим федеральным законом. И вот это самое страшное для проводников глобализации в России. Они встали перед необходимостью менять налоговый кодекс Российской Федерации, менять социальный учет в области социального обеспечения, в области пенсионных отношений. Потому что федеральное законодательство этого требует. Уже целый год в адрес налоговых органов, в адрес органов пенсионного фонда, в адрес органов социального обеспечения идут заявления граждан России с требованием уничтожить присвоенные номера именно на основании закона о персональных данных. И вот мы с вами получаем реакцию. Но самое печальное в этом – это то, что закон внесение изменений в закон о персональных данных, который предлагает фракция КПРФ, является более реальным, более, так сказать, вот, проходимым, проходящим в законодательном органе, в Государственной Думе, чем второе законопредложение правительства. Это закон о специальном техническом регламенте о биологической безопасности имплантантов. Там имплантируемые идентификационные микрочипы включены в перечень медицинских имплантантов, активных медицинских имплантантов. Но это противоречит Международной конвенции об активных медицинских имплантантах. Там жестко дается перечисление, что такое активный имплантант, какие виды устройств относятся к активным имплантантам. И вот этот идентификационный микрочип, который подпитывается от энергии, мускульной энергии человеческого тела, или это извне приходящего сигнала, он не подпадает под эту категорию медицинских имплантантов. И поэтому вот это вот законопредложение правительства, оно уже заранее противоречит акту международного права. И это очень скользкая позиция. А чипы-то людям имплантировать надо? И поэтому возникает вот это законопредложение внести изменения в закон о персональных данных. Да еще и с поддержки самих православных христиан. Потому что депутат Кашин пишет, что он уже получил множество писем, которые поддерживают эту законодательную, это законопредложение фракции КПРФ. Да еще и апеллирует в своих рассуждениях позиции Русской Православной Церкви, которая всегда предлагала внести альтернативу. Здесь нужно понять, что вот этот подход к изменению закона о персональных данных для нас с вами очень опасен. С одной стороны, он может позволить глобалистам в действительности создать правовую базу для имплантации идентификационных микрочипов в России, для в действительности начала работы системы автоматической идентификации человека. И в этом случае даже вот с этим декларированным правом выбора начнется так называемая обработка общественного сознания. Процесс начнется, и людей начнут убеждать в том, что ничего страшного, например, в процессе идентификации человека по номеру, в имплантации идентификационного микрочипа нет. Ну вот такой-то это сделал, ничего страшного с ним не случилось. И дети наши родятся уже в этой обстановке, где чипированные люди станут чем-то привычным. Но произойдет это по нашей с вами вине. Мы с вами все это знали, и мы с вами поддержали эту законодательную инициативу. Мы не протестовали против одной мысли только испортить закон о персональных данных, который был отвоеван с такой трудностью православными христианами в России. Здесь хочется привести пример из жизни святейшего патриарха. И, в общем-то, наверное, всем нам с вами надо поучиться у святейшего патриарха, что такое быть патриотом и что такое быть инициативным человеком, воином Христовым, в полном смысле этого слова. Всем и также здесь хочется сказать, что очень часто, когда кого-то в чем-то обвиняешь, а в адрес святейшего патриарха часто несутся разнообразные обвинения, зачастую и оговор. Когда человека в чем-то обвиняешь незаслуженно, то по закону духовной жизни сам вот в этот грех и впадаешь. Ведь святейший патриарх и сонм архиереев в обращении Священного Синода главам стран СНГ четко заявил тогда, в октябре 2005 года, а сколько их обвиняли в том, что этого обращения никогда не было. Что это все подтасовка, что это все подделка. И сколько нам пришлось здесь посвятить радиопередач, хотя есть более актуальные вопросы, убеждению в том, что это обращение в действительности было. Пока мы не получили ответа от депутатов Государственной Думы, в котором эти уважаемые граждане России говорили нам, ну, сколько вы нам можете вообще прислать это обращение Священного Синода, когда он сам лично, Священный Синод и Святейший Патриарх, направили нам, каждому депутату, текст этого обращения. Именно такой, который вы нам направляете. А затем, например, в фильме о событиях в Челябинске, там вот один челябинский, так сказать, наш соратник, просто перед камерой показывает газету «Церковный вестник», в которой опубликовано это обращение Священного Синода. Кстати, он апеллировал к этому обращению в Верховном суде, это тоже там снято на видеопленку. Так вот, в этом обращении еще тогда была выражена четко позиция Русской Православной Церкви. Нельзя человеку присваивать некий номер. Там не написано православному христианину, который истинно исповедует православное христианство. И у него вот какие-то есть особые признаки. Понимаете, там написано человеку. Нельзя присваивать номер, который затем будет применяться взамен его имени. Там сказано, что средства опознания человека не должны оскорблять человеческое достоинство. Человеческое. а не отдельной группы людей, каких-то особо, понимаете, избранных. Там написано, что средства опознания человека не могут быть неотделимы от человеческого тела. Вот это вот официальная позиция Русской Православной Церкви. И поэтому она в свое время вызвала такую ненависть, такое отторжение. Потому что эта позиция четкая, ясная и полностью показывающая нам, на что мы никогда не должны соглашаться. И там же нас призывают архиереи Русской Православной Церкви вспомнить то, как жили наши предки с вами. То, как они жизнь отдавали за то, чтобы не изменить своим принципам нравственным, вере, которую они исповедовали, и которую мы должны с вами исповедовать, если мы называем себя православными христианами. И что такое настоящий патриот? Понимаете, мы очень часто в слово «патриот» вкладываем значение такое немного дохристианское. Патриотизм – это вот память отцов, предков, уважение к их достижениям. Это даже выражено в преамбуле к нашей Конституции. Вот такое понимание патриотизма. Но ведь слово «патриотизм» имеет корень, относящий, отправляющий нас к отцу. Но у православного христианина, кроме отца земного, есть еще Отец Небесный, наш Господь. И поэтому смысл слова «патриотизм» мы должны для себя объяснять еще и как православные христиане. Когда за родину свою истинный патриот в действительности совершал чудо, и один в поле воин с помощью Божией. А мы с вами далеко не одни, нас очень много. Потому что истинный патриот – это тот человек, который за родину свою бьется не потому, что он там рассчитал, что он сегодня может победить, а завтра нет, что вот сегодня враг вот такой сильный, а завтра он будет менее сильный. А это человек, который борется за свою родину, зная, что жив Господь. И кто против нас? Который понимает, что Россия имеет особое предназначение, и Русская Православная Церковь является удерживающей силой в мире, и что Россия является престолом Пресвятой Богородицы, и все мы с вами обречены на эту победу. И вот, как истинный патриот, что сделал в последнее время замечательного святейший патриарх. Он выступил снова с высказыванием о том, что Русская Православная Церковь не признает екатеринбургские останки в кавычках царскими. Эту информацию мы почерпнули из газеты «Русский вестник», а затем обратились к другим средствам массовой информации. Потому что, в частности, у нас в Санкт-Петербурге есть даже такое место в храме Божьем, общеизвестное, где числится, что у нас захоронены именно останки святых царственных мучеников. Но однако же мы читаем, Русская Православная Церковь не признает екатеринбургские останки царскими. Что же нам говорят средства массовой информации? Вот информация от 11 апреля 2008 года. В Екатеринбурге прошло общее собрание духовенства епархии. На нем, в частности, это 11 апреля 2008 года. На нем, в частности, обсуждали вопросы, связанные с подготовкой к памятной дате 90 лет со дня расстрела семьи последнего русского императора. В духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии состоялось традиционное общее собрание духовенства. На нем обсуждалась подготовка к памятной дате 90-летию мученической кончины царской семьи. Собрание духовенства открылось выступлением протоиерея Сергия Вагулкина, который рассказал о недавно состоявшейся в Москве встрече уральской делегации с патриархом московским и всея Руси Алексеем II. В состав делегации вошли архиепископ Екатеринбургский Верхотурский Викентий, доктор медицинских наук Олег Макеев, кандидат исторических наук Сергей Беляев и сам отец Сергий, профессор, доктор медицинских наук. Встреча с его святейшеством была посвящена вопросу, который интересует тысячи людей. об отношении церкви к так называемым «екатеринбургским останкам» в кавычках. По словам отца Сергия, на сегодняшний день неизменным остается вывод, сделанный на заседании Священного Синода от 26 февраля 1998 года. Здесь идет цитата. «Оценка достоверности научных и следственных заключений, равно как и свидетельство об их незыблемости или неопровержимости, не входит в компетенцию церкви. Научная и историческая ответственность за принятые в ходе следствия изучения выводы относительно екатеринбургских останков, в кавычках, полностью ложится на Республиканский центр судебно-медицинских исследований и Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Решение Государственной комиссии об идентификации найденных под Екатеринбургом остатков как принадлежащих семье императора Николая II, вызвало серьезные сомнения и даже противостояние в церкви и обществе. Поскольку с тех пор, насколько известно, не было новых результатов научных изысканий в этой области, захороненные 17 июля 1998 года в Санкт-Петербурге екатеринбургские останки, в кавычках, на сегодняшний день не могут быть признаны нами принадлежащими царской семье. В беседе с уральской делегацией его святейшество подчеркнул, то есть это уже сегодняшний день, на сегодняшний день решение Священного Синода, то есть от 17 июля 1998 года, остается в силе и не будет пересмотрен. Другая публикация, это уже РИА Новости, от 14 апреля. Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви не может согласиться с тем, что найденные в 2007 году, это вот уже новая часть останков чьих-то, неизвестно чьих, близ Екатеринбурга, действительно принадлежат детям Николая II, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Екатеринбургской епархии. В вопросе о принадлежности новых останков, найденных в окрестностях уральской столицы, церковь придерживается прежней позиции. Пока ученые не придут к единому мнению относительно того, чьи это останки, мы не сможем признать их принадлежащими Романовым, сказал собеседник агентства. Он сослался на вывод, сделанный на заседании Священного Синода 26 февраля 1998 года относительно первых останков, обнаруженных в 1991 году на Старой Коптиковской дороги близ Екатеринбурга, который гласит о том, что захороненные 17 июля 1998 года в Санкт-Петербурге екатеринбургские останки на сегодняшний день не могут быть признаны нами принадлежащими царской семье. Ну, здесь хочется сказать, что вот для тех, кто был там в Екатеринбурге, Коптиковская дорога – это дорога, ведущая к скиту святых царственных мучеников, ну, теперь уже к монастырю. И вот слева от этого находится вот это вот... место, где было найдено место сожжения останков святых царственных мучеников в действительности, и освящено в свое время святейшим патриархом и владыкой Екатеринбургским Мелхиседеком. А справа находится так называемый поросячий лог, где затем были найдены еще какие-то останки. И вот в данном случае развернулась интрига с попыткой снова эти останки идентифицировать и приписать царской семье. Ну, что, необходимо еще и процитировать газету «Русский вестник». В свою очередь, Макеев, то есть это вот доктор наук, да, медицинских, профессор, заведующий кафедрой биологии Уральской медицинской академии, подтвердил мнение многих ученых-генетиков о том, что генетическая экспертиза через 80 лет не только необыкновенно сложна в силу изменений, происшедших в костной ткани, но и не может дать абсолютного результата, даже при самом тщательном ее выполнении. Методика, которая была использована в уже проведенных генетических исследованиях, до сих пор ни одним судом в мире не признается как доказательство. Игнорируются результаты генетических экспертиз, проведенных в других странах, и давших отрицательные результаты, это Англия и Япония. Однозначный вывод звучит так: если бы сегодня в суд были представлены все материалы дела об убийстве царской семьи, то они были бы возвращены для дополнительного расследования. Поэтому, говорится в сообщении Екатеринбургской епархии, даже если останки, найденные под Екатеринбургом в прошлом году, то есть 2007, будут признаны как принадлежащие членам той же семьи, то есть не Романовых, останки которые были затоплены в Поросенковом лагу, то и это вряд ли опровергнет результаты, полученные следователем Соколовым о полном уничтожении останков царской семьи. Вот жесткая позиция. Вы думаете, просто было ее отстаивать? Вы думаете, просто было отстоять вообще создание на месте уничтожения останков святых царственных мучеников, скит святых царственных мучеников? чего это стоило в свое время владыке Мелхиседеку, а затем владыке Никону, который добился вот того размера территории, который сегодня, собственно, является этим монастырем. Какую цену заплатил за это владыка Никон, все очень хорошо знают в нашей Русской Православной Церкви. Это весьма нашумевшая история. И вот эта вот ситуация, давление Генеральной прокуратуры, и как к нам сюда, в Санкт-Петербург, разве вы не были свидетели? Многие из вас были участниками крестного хода о недопущении захоронения привезенных в свое время господин Яковлевым сюда, в Санкт-Петербург, останков, которые мы с вами даже называли лжеостанками, под видом останков святых царственных мучеников. А ведь до сих пор они числятся у нас здесь, в Санкт-Петербурге, как останки святых царственных мучеников, вопреки позиции Русской Православной Церкви. И вот в этой ситуации Святейший Патриарх, Священный Синод нашли в себе силы с Божьей помощью высказать принципиальную, патриотическую позицию православного христианина. То есть заявить ответственно, что это не останки святых царственных мучеников. Вот пример. Вот пример поступка. Точно так же, как пример поступка с обращением Священного Синода от октября 2005 года в отношении электронной идентификации граждан. Четко и ясно. Кратко и без лишних слов. Но всем понятно, что никакого двурушничества в поступке православного христианина быть не может. Нельзя заигрывать с антихристом. Понимаете, это не даст пользы никакому начинанию, потому что средство, цель никогда не оправдывает средства. И это глубокое заблуждение, что православные христиане, поддержавшие скатывание заблуждающихся людей, пусть даже не христиан, вот в эту пучину антихристового мирового порядка и скатывание России туда, соответственно, могут рассчитывать, как говорит один наш знакомый, еще и на Царствие Небесное. Простите меня, может быть, за такое фривольное выражение. В данном случае для понимания происходящего очень полезно обратиться к замечательному документу, который мы с вами не можем оставить в стороне при анализе происходящего. Уж больно похоже происходящее на то, что здесь описано. Это протоколы сионских мудрецов, которые были опубликованы в свое время в 1905 году, и даже требовалось судебное подтверждение их действительности. Сегодня мы знаем продолжателей этого дела. Эти люди живы. Это вот, в частности, Римский клуб, который даже публикует доклады свои, которые напрямую связаны с теми принципами и идеями, выраженными вот в этих протоколах сионских мудрецов. Да, и события в политической жизни, в экономической жизни многих государств, в частности России, доказывают нам напрямую связь. Что сказано здесь? Это протокол номер 5. А мы с вами обязательно в каждой передаче, если Бог даст, будем просто связывать вот посыл из протокола сионских мудрецов, затем с позиции Римского клуба, затем с прохождением этой позиции через ряд международных организаций и уже реализацию затем этих идей в законодательстве России. Но сегодня хочется остановиться на протоколе номер 5. И части этого протокола, который называется «Как взять в руки общественное мнение и значение личной инициативы». Чтобы взять общественное мнение в руки, надо его поставить в недоумение, высказывая с разных сторон столько противоречивых мнений до тех пор, пока гои не затеряются в лабиринте их и не поймут, что лучше всего иметь никакого мнения в вопросах политики, которых обществу не дано ведать, потому что ведает их лишь тот, кто руководит обществом. Это первая тайна. А вот что касается значения личной инициативы. Нужно посеять раздор во всех партиях, разобщить все коллективные силы, которые еще не хотят нам покориться, обескуражить всякую личную инициативу, могущую сколько-нибудь мешать нашему делу. Нет ничего опаснее личной инициативы. Если она гениальна, она может сделать более того, что могут сделать миллионы людей, среди которых мы посеяли раздор. Нам надо направить воспитание гоевских обществ так, чтобы перед каждым делом, где нужна инициатива, у них опускались бы в безнадежном бессилии руки. Напряжение, происходящее от свободы действий, расслабляет силы, встречаясь с чужой свободой. От этого происходят тяжелые нравственные толчки, разочарования и неудачи. Вот Россия – это и есть носитель гениальной инициативы в мире, опутанной вот этими вот путами нового антихристового мирового порядка. Мы с вами прекрасно знаем и из уст святых, которых уже сейчас, в общем-то, некогда перечислять, и из предсказаний ныне здравствующих старцев об удивительной роли России, православного христианства в жизни не только нашего с вами общества, но и всего мира. Так давайте с вами вспомним об этом и не будем поддерживать, по сути, преступную инициативу КПРФ, которая ставит под удар на сегодняшний день правовую систему России, обеспечивающую нам возможность борьбы с системой автоматической идентификации и уничтожения уже присвоенных идентификационных номеров. Давайте вспомним, что мы должны протестовать против идентификации микрочипов в тело человека. И поэтому мы приглашаем вас в нашу приемную по понедельникам с 3 до 7 по адресу Цветочная, 17, в помещении Православного и культурного центра при храме иконы Божьей Матери. Неупиваемая чаша. Также вы можете позвонить нам по телефону 973-16-46. Цветочная улица, 16, простите. Все документы, на которые мы ссылаемся, в частности, вот эта вот табличка сравнительного анализа ныне действующего закона о персональных данных и предложение фракции КПРФ, субъекта законодательной инициативы, находятся на нашем сайте www.posokh.ru. Также вы можете получить эту сравнительную табличку у нас в приемной с текстом этих двух документов, закона о персональных данных и доклада депутата Кашина. С Богом, простите меня, всего вам доброго.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Твердия и боговещанные проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял, и сим наслаждение благодать.